Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня мы будем спорить о блокировках в интернете. Напомню, накануне на Украине было принято решение блокировать доступ к Одноклассникам, к социальной сети ВКонтакте, к некоторым сервисам Яндекса, ну и вот блокировки в интернете все чаще используются как инструмент в борьбе с нежелательным контентом. И об эффективности этого инструмента и его необходимости мы сегодня и поспорим. С нами руководитель экспертного центра стратегического управления и и политика, руководитель движения в поддержку президента Путина Федор Степанов. Здравствуйте, Федор Евгеньевич.
Добрый день.
И сегодня с нами главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Так что, нужен этот инструмент или нет, Федор Евгеньевич?
Для Украины то, что она совершила, это ненужный инструмент. И президент Порошенко является носителем чужой воли. Я думаю, что здесь западные партнеры ему в этом и консультанты помогают. Ну, а цель одна – разрушить культурные связи, любые связи между Украиной и Россией.
А если говорить о Российской Федерации, то этот инструмент?
Если для Российской Федерации, то для России этот инструмент определенно нужен. Нам нужно взаимодействовать с Украиной. И я за то, чтобы вообще в информационные ресурсы и в интернете были в основном российского производства. Так мне спокойнее. Лично я вот пользуюсь и ВКонтакте, и Одноклассники.
Двойные стандарты, нет?
Ну, отчасти, почему нет? Мы же не можем однобоко смотреть на вещи.
Это Федор Степанов, ну и сейчас слово Александру Рыклину. Александр Юрьевич.
Ну да, ну вот действительно, это сейчас был продемонстрирован классический пример двойных стандартов. Украине нельзя, России нужно. На мой-то вкус никому не нужно. Я просто очень не хотел бы решать за украинский народ. Это совершенно их дело, украинского руководства, что им там блокировать, что им не блокировать. Они находятся в состоянии агрессии. Они вправе решать, что этой агрессии способствует, и вправе защищаться от этой агрессии. Это моя точка зрения. Что же касается России, ну, слушайте, вот, кстати, на мой взгляд, очень неплохой комментарий дал заместитель министра связи господин Волин. Он сказал, что на самом-то деле блокировка каких-то ресурсов имеет смысл только тогда, когда в стране есть некий консенсус по этому поводу. Ну, как, например, в случае там, с детской порнографией. Да, очевидным образом большинство граждан считает, что детская порнография не должна быть в интернете. И в этом смысле такая блокировка может быть эффективной, продуктивной. Когда же сегодня что наш этот Роскомпозор, что украинцы пытаются блокировать, они не очень понимают, как это надо делать. Вот, например, ну хорошо, как они там заблокируют ВКонтакте, мне более-менее очевидно. А вот как они будут блокировать Mail.ru, я бы хотел посмотреть. Потому что это большая платформа, то ли они ее всю будут блокировать, то ли частями. Но я повторю, это суверенное право и суверенное дело правительства Украины.
Если говорить об инструменте, с одной стороны, вы говорите «да», с другой стороны, говорите, что Нет, очень понятно.
Я говорю нет точно, потому что это, бессмысленно. Ну, в России, посмотрите, что происходит в России. Вот тот же самый Волин, когда 3 года назад был заблокирован ресурс, которым я по-прежнему руковожу, да, ежедневный журнал, тот же Волин тогда же сказал, что, слушайте, ну, это ерунда какая-то, сказал он, весной 2014 года. Вот сейчас, значит, будет установлен контент, который не соответствует российскому законодательству. Сейчас редакция решит этот вопрос, уберет эту страничку. Я вас уверяю, мы буквально через несколько, какое-то непродолжительное время включим все это. Роскомнадзор провайдерам пошлет все эти непроходимые указания. Все будет Три года прошло, хочу вам заметить, три года мы проиграли все суды, потому что позиция Роскомнадзора, знаете, какая? Весь контент ежедневного журнала не соответствует законодательству Российской Федерации. Это само по себе нарушение закона в чистом виде. В чистом виде. Ну, я вам хочу сказать, ничего, граждане как-то научились с этим обходиться. Существуют анонимайзеры, торы, все угодно.
Это главный редактор заблокированного интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Сейчас уже можем переходить к дискуссии. Сейчас обращаюсь к Федору Евгеньевичу. Когда вы говорите о том, что в Российской Федерации следовало бы доступ к каким-то ресурсам ограничивать, ну, наверное, в том числе и к «Ежедневному журналу» Александра Рыклина, или какие вы ресурсы вообще имеете в виду?
Ну, если говорить об ограничениях, да. Я не вижу большого смысла ограничения информационных ресурсов, кроме тех ресурсов, которые мы уже ограничиваем, это те, которые носят в себе информацию экстремистского толка, это другие вопросы, которые требуют защиты информационной.
Ну, по той же логике действуют, например, и украинцы.
Украина, в данном случае мы говорим, кстати, вот мой оппонент использовал слово «народ». Здесь как раз нужно сделать разграничение и сказать, что как раз народ-то и пострадал, потому что его лишили возможности общаться с родными, близкими, друзьями, в социальных сетях. И раз они использовали ВКонтакте, значит, видимо, этот продукт, а мы говорим о продукте коммерческой организации, значит, видимо, он просто лучше, интереснее, их больше устраивает.
Хорошо, фейсбученку в Российской Федерации следует блокировать или нет?
В полной мере нет, но нужно быть внимательным. Я думаю, что решение здесь может быть такое. Все-таки мы живем в России, мы должны отстаивать свою культурную идентичность и как-то заботиться и у наших производительных, наших продуктов, да, то есть, когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы понимаем, что когда мы покупаем российские помидоры, мы там содействуем сельскому хозяйству. Когда мы пользуем российскими ресурсами интернета, это тоже наша такая, может быть, патриотическая позиция. Ее нельзя как бы навязывать, жестко там регламентировать законом, но в целом можно людям объяснить. Лично я это делаю с удовольствием, у меня есть Facebook. Я им воспользовался последний раз, точнее, первый и последний раз, там, может быть, месяц назад. Он мне не интересен, у меня есть социальная сеть ВКонтакте.
То, что вам неинтересно, не означает, что, например, мне неинтересно или неинтересно Александру
Рыклину. Поэтому пусть Facebook останется, вы пользуетесь Facebook, работаете в нем, проблем нет. Ну, можно, можно. Зачем это делать, если... Важнее, наверное, до людей донести понимание того, что Facebook, он носит в себе как бы информационный посыл антироссийский. Он заточен для того, чтобы работать с публикой.
Ну, как социальная сеть может быть заточена?
Абсолютно, говорит, да.
Александр Рыклин. Не понимаю, о чем речь. Но любой коммуникатор, такой как Facebook, он не может быть заточен под то или под другое. Любой, кто заходит в Facebook, это тут сразу понимает. Тот самый момент. Потому что вы находите ту группу людей, с которой вы хотите контактировать. Вы френдите тех людей, которые вам приятны, а те, которые вам неприятны, вы вообще можете сделать так, что вы их не видите. В этом смысле эта платформа позволяет осуществлять коммуникационные контакты самого широкого спектра, и вовсе никакой заточенности не может быть и речи, просто она невозможна технически. А что же касается действительно того ограничения, которое было введено на Украине, конечно, многие люди пострадали, вне всякого сомнения. И действительно нарушены какие-то коммуникационные связи, и наверняка бизнесы какие-то там пострадали от этого. Но я повторю еще раз, пусть президент Порошенко сам разбирается со своими гражданами.
Если хорошо, давайте обернемся в Российскую Федерацию. Вы говорите, что нужно блокировать только тот контент, который, ну, как-то вследствие народного консенсуса. То я правильно
понимаю? Это Волин сказал. Это не я сказал, я, пожалуй, согласен.
Вы разделяете просто
это. Пожалуй, суждение. Да. Пожалуй, вот эту часть я разделяю. Действительно, есть, я повторю, есть некие, ну да, наверное, в интернете не должно быть информации, как быстро собрать бомбу. Я согласен с тем.
Но не все это разделят.
Большинство разделят. Вот это ровно об этом речь. Хорошо. Я думаю, что большинство нормальных людей разделят, что в прямом доступе в интернете...
Нет, мы уже разбиваем по категориям. Нормальные, ненормальные. Например, ну, слушайте, ресурсы с формулировкой там «бей такую-то группу граждан, спасая Россию», она, ну, тоже будет как-то пользоваться, например, популярностью.
Ну, отчасти да, отчасти. Но я вам хочу сказать, что да. Но все-таки давайте исходить из того, что человечество как-то за последние там пару тысяч лет хотя бы накопило некий нравственный опыт. Вот опираясь на этот нравственный опыт, мы можем сформулировать некоторые принципы.
Но Роскомнадзор, например, этим и занимается.
Он не этим занимается. Почему? Он совершенно не этим занимается. Он заблокировал 3 политических издания ровно 3 года назад, когда началась эта заваруха с Украиной, когда мы аннексировали Крым и попытались отхапать еще часть Украины. Вот тогда это началось.
В целях обеспечения безопасности государства блокировать доступ к тем ресурсам, которые занимают явно антигосударственную позицию. Все логично. За счет двухтысячелетнего опыта как раз они используют его.
Я не говорю, что это нелогично. Это может быть и логично с точки зрения, так сказать, вот всей этой охранительной идеологии, но с точки зрения нормального человека это совершенно нелогично, потому что нормальный современный человек в 21 веке должен иметь доступ к той информации, которую он считает полезным. Я повторю, если речь не идет о сборе бомбы или призывам по национальному, к явному действительно экстремизму. И когда я говорю про нравственный опыт человечества, я прежде всего это имею в виду, это, а не разные точки зрения на актуальные политические проблемы.
Я к чему? Объективных критериев все равно, ну, как будто бы не существует.
Но это иллюзия. На самом деле они существуют. Вот давайте, вот то, о чем вы сейчас говорите, это очень удобная как раз позиция для тех, кто говорит, ну, черт возьми, может быть, это нужно, а может быть, и не нужно. Это не так. Но это не так, потому что это, конечно, зыбкая история, но, в общем, вполне себе сформулированная. Сформулированная. Еще раз, вот вы остановите на улице 50 человек, и 40 человек из них вам скажут, что детская порнография должна быть блокироваться. Ну, правда же, это же очевидно, более-менее для меня, например. Наверное, так и будет с бомбой, да, вот если будет 50 человек, спросите, а нужно ли заблокировать ресурс, где сказано, как за 10 минут собрать бомбу, и 40 человек из 50 вам скажут, да, пожалуй, что такой ресурс должен быть заблокирован, вот он не должен быть в открытом доступе. А совсем другое дело с точки зрения на актуальную политику, важную для государства, это же другая история. Ну, просто другая.
Это Александр Рыклин. Федор Евгеньевич, разделяете точку зрения вашего оппонента?
Ну, во-первых, оппонент использует терминологию о нравственном опыте. С ней я как бы в корне не согласен, потому что у человечества нравственный опыт как раз и накоплен. У России он накоплен, и у Украины до недавнего времени он был накоплен. А если говорить, допустим, про западные страны, то это как раз сегодня рассадник безнравственности. Поэтому критерии, о которых вы говорите, они вообще тогда получаются настолько растяжимы, что они, в принципе, отсутствуют. Потому что, если мы говорим о нравственности, у нас разный подход к понятию нравственности.
Но тогда можно все.
То есть Россия не разделяет христианские ценности, я правильно вас понимаю?
Не христианские, а православные. Вы не знаете отличия христианских ценностей от православных.
Я не знаю, конечно.
А это очень важно, да. У нас именно православные, а не христианские ценности.
А православные не христианские.
Христианское это...
Православные не христианские.
Это условное понятие.
Условное понятие.
Условное, да.
Условное.
Потому что у нас религия, православие.
Прекрасно.
Мы не относимся к протестантским веткам. У нас...
То есть православие не христианство, с вашей точки зрения?
Это христианство, но это православие. Вот если говорить о нашей веровании, о наших традициях, о нашей культуре, то это православие.
О верованиях или о вере?
Значит, по поводу нравственности я ответил, да, что это понятие очень такое растяжимое, и то, что вы его используете, это фактически вы критерий, получается, размазываете до такой степени, что невозможно вообще понять, где эти границы можно наложить, ну, по нравственному признаку. Но так
критерии православия тоже очень сложно к Российской Федерации применять, ровно потому, что и в Конституции, и везде подчеркивается, что мы многонациональные,
многоконфессиональные,
и плюс еще светское государство.
Вы очень верно подметили. Для этого есть судебная процедура. И у нас сегодня закрываются ресурсы информационные именно через судебную процедуру.
Это не так.
Закон, который сегодня на Украине как бы подписывается и как бы определяет закрытие ВКонтакте, Одноклассники и так далее, идет вразрез со своей конституцией, Конституцией Украины, и вне решения судебного органа принимает решение о блокировании. Понятно, да, интернет-ресурсов.
Это Федор Степанов, сейчас Александр Рыков.
Мой уважаемый оппонент вводит аудиторию в заблуждение. В Российской Федерации сегодня не нужно никакого судебного решения для того, чтобы заблокировать тот или иной ресурс. Сегодня в Российской Федерации любой ресурс блокируется по представлению Генпрокуратуры. Вы потом это решение можете в суде оспорить. Ну, как, собственно, и любое решение. Наши суды, они, знаете, самые судные суды в мире. Они прекрасны. Хоть такие, хоть сякие. Я еще раз повторю, мы прошли все инстанции. Мы пытались доказать. Мы прошли любые суды. Это все совершенно бессмысленно, потому что в этих судах сидят люди, которые понимают, слушайте, ну, если их заблокировали, это значит, очень важные люди поняли, что доступа не должно быть. Поэтому все провайдеры, они взяли под козырек и просто отключили этот доменный адрес, и все. И это обходится легко, уже там мы не потеряли... Я вам скажу, в чем тут большая проблема, потому что, конечно, очень сложно убедить бизнес в том, обычный, нормальный бизнес, да, что, ребят, знаете, вообще это все ерунда, что, вот смотрите, мы не потеряли трафик, люди по-прежнему заходят... Человек говорит, слушай, ну что, трафик вы, может, и не потеряли, но вот я сейчас тут поставлю рекламу, а потом ко мне придут пожарники и скажут, слушай, говорит, что-то у тебя тут с проводкой не здорово, потому что же вы же, оказывается, какие-то тут антисоветские, вас же не просто так заблокировали. Трафик-то ладно, трафик, может, у вас и остался, но сам факт того, что вы заблокировали, означает, что вы оппозиционный. То есть
вам существующая процедура не нравится, при этом сами апеллируете к демократической процедуре,
секундочку,
а она тоже абстрактна.
Я, во-первых, апеллировать нужно прежде всего к здравому смыслу и к законам, которые существуют. Вот в сегодняшней ситуации российской подавляющее большинство блокировок абсолютно антиконституционно. Антиконституционно и антизаконно. Возможно, так постоит дело и на Украине. Я не знаю, мне до Украины вообще-то не очень много дела. Пусть они там что хотят, блокируют. Меня интересует то, что происходит с этим в моей стране, в которой я живу, гражданином которой я являюсь, и в которой я руковожу интернет-изданием. Это просто, собственно, мое родное дело. Я уже много-много лет этим занимаюсь. И вот приходят люди, говорят, нет, знаете, что-то мы решили, твоего издания не должно быть видно. Не должно быть. Почему, говорю я? Да не почему, просто ты нам не нравишься. Вот не должно быть, и все. Вот, на самом деле, уровень объяснений, которые мы годами получаем. Не почему. Мы же так и не получили ответа, какая к нам конкретная претензия. Мы так и не получили ни в одном суде.
Это Александр Рыклин, сейчас Федор Степанов.
Вот в сегодняшней беседе у меня складывается впечатление, что мы решаем вопрос вашего информационного ресурса. Вот как раз ваш информационный ресурс меня в меньшей степени... интересует. Достаточно других информационных ресурсов, где я могу почерпнуть даже похожую на вашу точку зрения.
Александр Юрьевич просто
вас
говорит,
да,
не столько о своем ресурсе, сколько о соблюдении законов Российской Федерации, в частности, главного закона Конституции Российской Федерации, на примере своего ресурса.
Да, вот по поводу закона. Все-таки нужно не забывать и содержание. Значит, вчера с георгиевскими лентами выходили на бессмертный полк на Украине. Там избивали людей, а сегодня приняли закон о том, что это норма и георгиевскую ленточку носить нельзя. Сегодня приняли решение против людей, то есть украинцев, наших близких, родных. Еще раз говорю, у меня много родственников на Украине, сегодня меня лишили возможности с ними прямого общения.
Так вот Александр Клин говорит, давайте не будем ему подавляться.
Давайте мы выскажем свою позицию по поводу ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и так далее, в том смысле, что они должны быть возвращены как информационный ресурс для пользования украинцев, это первая позиция, а отдельно разбирать вопрос, каким образом закрываются сайты на территории Российской Федерации. Насколько я понимаю, сегодня все-таки вопрос основной связан с сайтами экстремистского толка, с безнравственного содержания и, там, допустим, защиты интеллектуальной собственности. Ну, вероятно, у вас есть какой-то контент, который требует особого внимания. У вас есть возможность идти в суд и доказывать. Нет судебного решения, вы не можете говорить, что это как-то неправильно, неконституционно. Докажите, что это неконституционно.
Александр Юрьевич, когда вы говорите о том, что не знаете за что, ну, вы лукавите немного, потому что знаете за что.
Нет.
Да.
Пожалуйста, я могу объяснить.
Да.
Когда я говорю, я не знаю за что, это означает, что те органы, которые заблокировали мой ресурс...
Но при этом вы знаете за что.
Еще раз. Мне эти органы не предоставили никакой информации по этому поводу. Я вам хочу сказать, ну что я знаю за что? Да, примерно я представляю себе. Но... Это же очень просто. Ровно накануне аннексии Крыма блокируются три основных оппозиционных ресурса. Ежедневный журнал «Грань.ру» и «Каспаров.ру». Ровно бы этот момент. Ну да, я могу предположить, поскольку я не очень, не вполне идиот, что, наверное, это какие-то связанные вещи, правда же? Когда три оппозиционных ресурса с довольно большим объемом аудитории блокируются в тот момент, когда страна производит какое-то внешнеполитическое действие, которое эти ресурсы могут трактовать, будем мягко говорить, не очень так, как это удовлетворило бы начальство. Да, я думаю, что из-за этого.
За дело? сейчас обращаюсь к Федору Степанову.
Задело, но был затронут вопрос Крыма. Опять мы говорим о чем? Есть волеизъявление.
Ну как это? По делам Александру Рыклину? Вашему рассуждению?
По делам, что же не по делам?
У него отдельная история, я не хочу в нее вникать, потому что там наверняка есть много нюансов, с которыми нужно разбираться. Полагаю, что решение было принято на законных основаниях, у вас есть право отстаивать свою позицию в суде, и этим нужно исчерпать этот разговор, потому что вы начинаете погружать нас в тонкости своего судебного процесса и уходите от содержания.
В чем тонкость? Просто мы, если отталкиваться от законов Российской Федерации, зачастую вот как раз не можем толком для себя понять, каковы критерии принятия решений, когда мы признаем один контент желательный, другой нежелательный, то порно-ресурсы блокируют, потом разблокируют, ну, в общем...
Нет, все предельно просто.
Есть процедура принятия решения в правовом поле. Это когда блокируются ресурсы решением там, запроса прокуратуры или там, иным способом. А потом есть возможность обжаловать это в суде. Все, процедура...
Одна беда, нет правового поля.
Процедура, нет. Понятно. Суд – это последняя инстанция по решению споров. Я юрист по образованию, поэтому для меня здесь проблем в решении вашего вопроса процедурных нет никаких. Идите в суд и доказывайте.
Александр Юрьевич?
Ну, я уже говорил, мы прошли все инстанции, мы проиграли все суды. Во всех этих судебных слушаниях и Роскомнадзор, и прокуратура выглядели жалко. Они не могли представить совершенно никаких доказательств, ни в арбитраже, потому что это угроза нашему бизнесу, по сути, мы подавали на разрушение, и пришли, мы привели бизнесменов в суд, и это все без толку. Это совершенно все пустое. Нам ничего не удалось сделать. Мы проиграли все суды, судья улыбалась, судья кивала головой, судья, надо сказать, вполне безжалостно обращалась с Роскомнадзором и с прокуратурой и выносила нужное им решение. И все потом кивали, и улыбались, и все расходились. И было очевидно, что так будет и впредь. Мы сейчас занимаемся СПЧ, наверное, что-нибудь отсудим, какие-нибудь там 20-30 тысяч долларов. Ну, вот собственно, и все. Но это не решает проблем, мы по-прежнему заблокированы.
Федор Евгеньевич, вы что-то хотели добавить или возразить как будто?
Ну, наверное, не буду сейчас добавлять, потому что...
Хорошо, тогда да. Я просто за демократию, Александр Юрьевич. Human Rights Watch сегодня призвала власти Украины как-то отменить блокировку. Можете присоединиться к заявлению организации?
Я еще раз повторю, Human Rights Watch – это международная
правозащитная
организация. Да. А я являюсь гражданином страны, которая в отношении Украины осуществила, с моей точки зрения, агрессию. Я не чувствую себе моральное право диктовать этой стране, как ей бороться с этой агрессией. Вот они же это расценивают, и Порошенко об этом сказал прямо, как борьбу с агрессией. Возможно, это ерунда, может, это и не так. Или это так? Я не готов взять на себя эту ответственность и диктовать им, что им, как им бороться с этой бедой. Беда-то есть, потому что она очевидна для каждого. Что им дальше с этим делать, это их право суверенной страны. И Порошенко, законно избранный президент, пусть он делает, что хочет.
Это Александр Рыклин, Федор Степанов.
Да, есть у меня что добавить.
Очень коротко.
Да, коротко заключается в следующем. Когда ведет судебный процесс, есть две стороны. Одна выигравшая, другая проигравшая. Любая проигравшая сторона недовольна решением суда. Это классическая ситуация, и не нужно ее рассказывать, как будто бы она у вас уникальна. Всегда есть недовольная сторона. Это нормальный судебный процесс. По поводу Порошенко. Порошенко принял решение самостоятельно как президент, но он ограничил доступ людям к информационным ресурсам, позволяющим общаться со своими родственниками, друзьями и так далее во ВКонтакте.
Я напомню, с нами Федор Степанов и Александр Рыклин. Сейчас время новостей, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Федор Степанов, руководитель экспертного центра «Стратегическое управление и политика», руководитель движения в поддержку президента Путина и главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Говорим о блокировках в интернете, как об инструменте, который используется для борьбы с нежелательным контентом. Нужен он или нет, эффективен или нет. Об этом сегодня спорим. Сейчас будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 849. 8-9-5-7-3-7-3-94-8. СМС плюс 7-9-2-5-8-8-8-8-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Несколько сообщений прислал 569-й. Пишет о том, что он не согласен с точки зрения Александра Рыклина, поэтому правильно, что его блокируют, целее будет. Ну и далее все вот то же самое по тексту. Александр, как прокомментируете?
Я не понял, кто будет целее. Что будет целее в итоге от того, что блокирует мой ресурс? Я не очень понял,
мол, уважаемого... не гневите народ, целее будете, Александр Юрьевич.
Да. Ну, да, понятно, это понятно, да. Значит, я еще раз повторю. Блокировка социальных сетей, на мой взгляд, мера, которая не может оградить или защитить государственные интересы. Потому что социальная сеть – это горизонтальная история, там нет начальников, там люди сами выбирают, с кем общаться. И в этом смысле инициатива Порошенко, мне кажется, достаточно бессмысленной. Но, я повторю, я признаю право руководства Украины самой решать, каким инструментарием пользоваться для ограждения себя от агрессии.
Только признайте право российских властей то же самое делать.
А что, кто-то на нас напал? Мы Россия в состоянии... Кто-то нападает на Россию сегодня? У России аннексирована часть территории? На части России ведется война где-нибудь? У нас, может быть, в Тульской области украинские войска ведут какие-нибудь агрессивные действия? Я ничего про это не знаю.
Мы под санкциями, нас время обвиняют во всех грехах.
Мы под санкциями в результате чего? Мы под санкциями в результате того, что мы, нарушив все международные
так
соглашения...
Так Трампа тоже мы выбрали, не забывайте об этом.
Нет, про это мы никогда не забываем, это наше все. Разумеется, мы про это не забываем.
Да в этом нас тоже обвиняют, понимаете?
То, что мы выбрали Трампа?
Да.
Ну, слушайте, ну да, ну хорошо. Что же теперь? Я повторю, тут сравнивать достаточно сложно, потому что с точки зрения какой-то геополитики мы, в общем, в разных сегодня положениях с Украиной.
Это Александр Рыклин, а Федор Евгеньевич, будете добавлять что-нибудь?
Да, буду добавлять. Значит, здесь было употреблено слово «геополитика», а это значит, что мой оппонент предполагает, что у США и у России есть разные взгляды на мир и на его устройство. Значит, раз такое противоречие существует, каждая страна вправе находить способы защиты своих интересов, в том числе и в информационной среде.
Так под этим соусом можно любое инакомыслие задушить?
Можно. Здесь вопрос меры и вопрос...
Кто эту меру определяет?
Вопрос процедуры. Вот смотрите, меры, допустим, на Украине. Порошенко принимает решение.
Да.
Он нарушает, на самом деле, свободы граждан. Он как...
С вашей точки зрения.
С моей точки зрения, да. И вообще с такой международной точки зрения, которая сегодня является...
Кроме Human Rights Watch, еще, по-моему, толком никто не высказался.
И, нет, высказался еще НАТО, высказалось. НАТО уже успело, как военная организация, почему-то поинтересоваться событиями и сказать, что закрытие ресурсов ВКонтакте, Одноклассники, там, Mail, Яндекс, это... в целях национальной безопасности Украины, да, то есть высказаться там успели, именно,
поддержали.
Да, в том контексте, как это удобно как раз Западу и США, в частности. Так вот, Порошенко и Украина декларируют, да, свободу и демократию, и тут же ее нарушает прямым способом, даже не проводя какую-то предварительную процедуру судебную или разбирательство по этому вопросу, просто принимается решение, волюнтаристское решение, и все информационные ресурсы России блокируются. Значит, свобода и демократия на Украине нарушена. В нашем случае мы говорим, что закрыли ваш сайт. Это частный вопрос, который решается в той процедуре, о которой мы уже говорили, не будем к ней возвращаться.
То есть вы не готовы поставить знак «равно»?
Знак равно между событиями на Украине.
Между тем, что блокируют у нас, и тем, что блокируют у них.
У них заблокировали вообще все.
То есть, ну, не все, конкретный ресурс.
В нашем случае стоит вопрос только о конкретном сайте, о конкретном информационном
конкретных
ресурсе.
Конкретных сайтах.
Конкретных, да, по которым можно разбираться. Здесь же абсолютно закрыто полностью доступ информационный и нарушены свободы людей Украины, где свобода поднята на флаг.
А мы ее не поднимали, поэтому мы честнее. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, не очень хороший тест, потому что я сейчас еду по трассе М-11. Я не до конца согласен с вашим гостем, фамилией Рыклин. Так. Вот. Но большее возмущение вызывает у меня ваш суперправославный гражданин, который утверждает, что Россия – это православное государство. Во-первых, Россия – это светское государство. Начнем с этого. А второе дело, я хотел бы задать ему вопрос. У него проскочила такая смешная фраза, что нужно закрыть все ресурсы, значит, где можно почерпнуть информацию экстремистского толка там и так далее и тому подобное. Здесь и педофилов можно и так далее перечислить. Скажите, пожалуйста, уважаемый православный гражданин, а у вас существует склонность к тому, чтобы подчерпывать эту самую экстремистскую информацию?
Вообще об этом говорил Александр Рыклин, но вопрос Федору Степанову, да?
Ну, если мне вопрос, сам вопрос для меня какой-то не очень понятный, да, то есть...
Часто ли вы посещаете запрещенные ресурсы?
Для того, чтобы иметь представление о чем-то, совсем не обязательно посещать ресурсы, да, для того, чтобы понимать, что такое плохо и что такое хорошо, совсем не обязательно быть плохим и как бы пользоваться всем негодным, что существует сегодня в интернете. Это вот первый вопрос. Второй по поводу православия. Ну да, православие это есть в России. Вы что, отрицаете это? Я не говорю, что православие это единственная религия, но она есть.
Это Федор Степанов, Александр Юрьевич. Будете добавлять что-нибудь?
Я согласен с моим оппонентом. Православие в России есть.
Блестяще. 7373948. Ну вот, консенсус, смотрите, намечается. Да. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему упоминают Крым как украинский? Ведь Крым был завоеван Екатериной, царицей нашей.
Так, я напомню на всякий случай аудитории, что сегодня мы обсуждаем не Крым, не православие, а обсуждаем блокировки в интернете. Насколько этот инструмент, как инструмент в борьбе с нежелательным контентом, по вашему мнению, нужен? Или он не нужен? Вот и все. Поэтому сейчас мы уходить влево-вправо, конечно, можем, но не сильно. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да.
Ну, такой вот вопрос. Ну, заблокировали ресурсы, ну, это их личный выбор. Не можете пользоваться контактом одноклассника, пользуйтесь Facebook, Messenger. Не можете пользоваться навигатором Яндекса, пользуйтесь Google. А чего такое вот? Как бы, может быть, просто веса у Яндекса и Mail достаточно большие в интернете, поэтому шумиха такая.
Чего возбудились? Это скорее Федору Степанову.
Ну, формально говоря, ваша логика принимается. Почему нет? Можно пользоваться чем угодно. Можно и письма писать таким вот, как раньше, почтовым способом. У нас же сейчас Mail там ограничили людям, а у людей там была переписка целая, там у них целые архивы. Вот, то есть можно теперь письма посылать в бумажном виде, да, если бумажные там запретят, да, ну, можно там, я не знаю, на лодочках пускать там по ручью. Вопрос же сейчас стоит не в том, можно ли выкрутиться из этой ситуации, можно, и можно даже техническим способом вернуться на эти ресурсы, сегодня об этом там часто говорят, это возможно. Вот, мы говорим в принципе о том вопросе, что заблокированы возможности для людей общаться и пользоваться теми программными продуктами, которые, на мой взгляд, просто, видимо, являются лучше по качеству и по удобству.
Александр Юрьевич, будете добавлять?
Ну, я повторю, что я считаю, что любые ограничения в интернете – это плохо. Любые. Кроме тех, о которых мы уже говорили, да, ну не будем повторяться.
Да.
Но я по-прежнему настаиваю на том, что я в нынешних условиях, они нетривиальные, это необычные условия. Так вот, я оставляю за руководством Украины право поступать так, как она считает нужным.
Алекс интересуется, запрет пользования ресурсами, это цензура, да или нет? Александр Рыклин?
Да, конечно.
Федор Степанов?
Конечно, да, это цензура.
А цензура в России запрещена. Что делать? В Конституции написано.
Вы сейчас говорите о цензуре в рамках российской территории?
Ну, например.
Ну да, у нас-то это не цензура, это в Украине цензура, а в России это не цензура.
Подождите, но одним и тем же словом можно называть все, что угодно.
Нет, нельзя.
Цензура, то, что вот вы меня сейчас перебиваете, это уже тоже, я могу сказать, цензура, да?
Хорошо, я не буду.
Да, суть заключается в чем? Опять мы возвращаемся. Есть процедура, есть законное решение по поводу остановки вашего сайта. У вас есть возможность подать в суд. Все, ничего здесь такого сверхъестественного не происходит. И нельзя даже накладывать события на Украине сегодняшние и вашу частную историю, связанную с вашим сайтом.
Моя частная история, конечно, касается миллиона пользователей в месяц.
А там касается 20 миллионов.
Да, больше, конечно. Я же не говорю, что больше. Больше, конечно, больше. Да.
Ну, давайте хотя бы из этих приоритетов оттолкнемся.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел сказать, что вот когда вот Россия и Украина очередной раз сказали, что это безумно братские народы, когда власть полностью проигрывает во внутренней политической повестке, как у нас, как и на Украине, Порошенко абсолютно бессилен. Он не проводит ни политические, ни экономические реформы. Страна все так же утопает в коррупции. Начинается активная, яростная борьба с ветряными мельницами. Вот прям как у нас. Вот если бы существовал переходящий кубок политического идиотизма, мне кажется, что с 6 в 1-2 недели он бы перемещался вот на торжественном поезде из Москвы в Киев, туда-обратно, туда-обратно. Вот абсолютно то же самое, что у них, что у нас. Абсолютно борьба с мельницами, с какими-то запретами, которые обходятся одной кнопкой, и усложнение своего соседу, отмораживание себе же ног или своему народу. Все абсолютно одно и то же. Как у нас, так и на Украине.
О чем ты говоришь? О том, что это мы братские народы.
О том, что мы братские народы. Одинаковые, вот. Один в один, да.
Спасибо. Вот Александр Рыклин.
Если у вас на радиостанции предусмотрен приз за лучший комментарий дня, я бы дал этому молодому человеку.
Вы можете из своих резервов как-то выделить человеку приз?
С удовольствием, с удовольствием. Абсолютно здравый взгляд, абсолютно здравый взгляд. Человек понимает, о чем говорит, и когда говорит про одну кнопку, ну, не на одной, но, в общем, 2-3 нажатия, и вы всю эту фигню обошли, и прекрасно пользуетесь тем, что пользовались до сих пор. Хоть в России, хоть в Украине, где угодно. Никаких проблем.
Это Александр Рыклин, Федор Степанов.
Мне нечего добавить, комментарий правильный. Зачем отмораживать уши?
На зло бабушки.
Да, на зло бабушки.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может, мой вопрос покажется вам не очень компетентным, но дело в том, что мои родственники живут в Азербайджане, я ни по скайпу, ни по ватсапу не могу с ними связаться. Это как-то вот взаимосвязано?
С ограничениями.
Да, да, да.
Хороший вопрос, я не могу на него ответить.
Я, к сожалению, я не знаю, если я никогда не слышал про законодательные ограничения в Азербайджане на те или иные интернет-ресурсы.
Никогда. Соседи в Турции слышал. Есть, в Иране есть, я в Китае
знаю. Возможно,
есть.
Возможно, и есть, но я не знаю про это.
Хорошо, да, будет что добавлять, Федор Степанов?
Нечего добавить, это там какая-то техническая, судя по всему, проблема, как-то ее сложно увязать с тем, что происходит вот сейчас на Украине.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Я попробую озвучить то, что все, у всех на уме, на языке, но не как-то вот... И причем это жестко так в отношении России. Понимаете, они действительно другие, они хотят искоренить все русское. Ну вот все буквально. Ну вот даже такие методы говорят о том, что ну не надо им. Они хотят откреститься от этой истории, от этого всего, вот чтобы... Я, короче, понимаю очень украинцев. Мне вот этот вот гной, вот этот вот многовековой, самому уже вот вправе помешать. Вот поймите меня правильно.
Федор Степанов.
Ну, мне не очень понятно, от чего они хотят откреститься.
От нас.
Да, ну, контекстно, конечно, понятно. Я имею в виду позицию нашего как бы слушателя. На Украине живут люди. У людей есть своя позиция, есть свои представления о том, что они считают правильным, что считают неправильным. Они жили вместе с Россией, вместе жили тысячи лет. Раз. 9 мая они выходят, тысячи людей выходят на акцию «Бессмертный полк». Это значит, что они хотят продолжать взаимодействовать и общаться с Россией. Кто придумал историю о том, что Украине нужно оторваться от России? Вообще, для чего это нужно? Мы соседи, даже вот чисто территориально, мы же никуда друг от друга не денемся. Это явно политический заказ, и решения принимаются политические, политической элитой. Народ от этого только страдает, позиция у него обратная.
Это Федор Степанов, Александр Рыклин.
Ну, к сожалению, нынче уже у украинского народа позиция совершенно не обратная. Я, в общем, примерно себе представляю, как там с позицией обстоит дело. К сожалению, приходится констатировать, что на протяжении последних лет нынешнее российское руководство приложило немало усилий к тому, чтобы такое отношение к России в Украине стало фактом, потому что на протяжении всех последних лет российское руководство пытается разрушить украинскую государственность. Это факт. Вот с 2014 года российское руководство довольно далеко продвинулось в решении этой задачи. Решить не удалось, но продвинулось далеко.
Так у людей по-прежнему никто ничего не спрашивает. Захотели, блокировали ресурсы, захотели, запретили ленточку, захотели, отменили торжества по случаю 9 мая. Ну, что?
Слушайте, еще раз, я вполне готов с вами согласиться в том, что мало демократично в этом решении. Я по-прежнему говорю, вот пусть украинский народ, вообще украинского народа, знаете, вот такой народ, у которого есть инструментарий общения с властью, он знает, как решать такие проблемы.
Фейсбук.
Ну, отчасти и Фейсбук тоже. Если украинский народ решит, что это ему не вмоготу, у него есть площадь одна такая в центре Киева. Он придет и начнет эту проблему решать. Украинский народ умеет это делать.
Сейчас поговорю с этим сложнее, поэтому кроме как дизлайк поставить, ну, тоже вроде как инструмент.
Ну, не знаю. Пока украинский народ говорил, его активность свидетельствует об обратном, да? Мы знаем, что он умеет подобного рода проблемы решать.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Не думала, что когда-нибудь это скажу, но чувствую, что уподобляюсь Шарикову, потому что не согласна с обеими.
Так.
Вот этот вот товарищ, который все время говорит о том, что вот вышли с бессмертным полком. У меня вот вопрос, он вообще гражданин какой страны? Он где работает? Где он получает зарплату? Почему он не говорит о нашей стране? Может быть, он слышал, есть такой документ, сейчас у нас он ужасно непопулярен, называется «Конституция». Так вот, там, например, написано о том, что демократическое, между прочим, инструменты, написано о том, что у нас высшим органом законодательной власти является референдум. Понимаете, как у нас ни одного, понимаете, вот реально ни одного не было важного вопроса. За вот последний, там, я не знаю, последний у нас референдум был относительно сохранности. А вот товарищи.
Да-да-да, вопрос в чем? Да, вопрос в чем? Да.
Вопрос в том, что у нас вообще действительно есть вот эти вот законодательные инструменты, или они существуют только номинально, почти как революционные тройки?
Тоже чуть-чуть уходим в сторону, но Федору Степанову скорее вопрос.
Да, ну, по поводу бессмертного полка. Значит, это акция, которая уже носит такой международный характер. Значит, тем самым я хотел подчеркнуть, что люди выразили свою позицию, свое представление о том, что они являются частью чего-то большего, чем Украина. И в этом смысле война – это тот хороший пример, когда мы были единым, даже не братским народом, а единым народом. И, наверное, я считаю, что мы остаемся им и сейчас. По поводу референдума. Ну да, есть референдум. Вы что хотите? По каждому поводу...
Инструмент как воля... Вот этот референдум, да?
Есть,
как
да.
Как инструмент волеизъявления да. граждан Российской да. Федерации, который давно не используется, покрылся
он
пылью.
Есть, да. Да. Ну, можно поднять этот вопрос, давайте его обсуждать, но это как бы не вопрос в контексте сегодняшней передачи. И потом, что вы выносите на этот референдум? Какой вопрос? Что у вас там...
Запретить, закрыть доступ к ежедневному журналу Александра Рыклина или нет?
Ну как? Вот да, я чувствую, что, наверное, женщина хочет такие вопросы решать на референдуме. Ну, тогда я против.
Это Федор Степанов, Александр Рыклин.
Я тоже не хочу решать такие вопросы на референдуме.
А почему?
Потому что я считаю, что такие вопросы должны решаться в ходе нормальной процедуры.
Вот, а референдум, пожалуйста.
Ну, слушайте, ну, действительно, такие вопросы не должны решаться в ходе референдума. В ходе референдума должны решаться вопросы, чтобы те вопросы, о которых мы говорим, решался бы в ходе демократической процедуры. Вот это, наверное, для этого нужен референдум. Что же касается соблюдения вообще, если я так понимаю, наша слушательница...
Инструменты, которые у нас остались,
да? Она же широко ставила вопрос. Ну да, сегодня в России политическая ситуация такова, что у нас тут вообще все институты из трухи, из папье-маше, да, они все такие, куда пальцем не ткни, отсюда сыпется пыль, все не то. Вот Госдума, написано Госдума, а там никакой Госдумы нету, депутатов там нет, отсюда не депутаты, и так далее, и так далее. Это по-любому, тут, знаете, это не только с Госдумы, это куда ни пни. Это так сегодня устроена наша политическая система. Поэтому в рамках такой системы очень просто делать что угодно. Можно заблокировать любой сайт, потому что суд у тебя в кармане, и прокуратура у тебя в кармане, у тебя все в кармане, все вопросы решены. По жизни все хорошо. Все, что нужно, все делается. Но вот сейчас ситуация, но деньги кончаются. Вот это единственная проблема нынешней власти. Кончаются деньги. Вот, собственно, и все. А как они кончатся, дальше посмотрим, что будет.
Итак, доступ, ограничение доступа к определенным ресурсам как инструмент в борьбе с нежелательным контентом. Вы полагаете, он необходим, в том числе и Российской Федерации? Да. Блокировки нужны, вы полагаете, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что это не нужно. Это 134-21-36. Блокировки не нужны, они вредны. Это 134-21-36. Да, ограничение доступа необходимо. Блокировки нужны. 134-21-35. Нет, это вредит. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8495. Еще несколько аргументов, контраргументов примем. Брэнгвин пишет. Косово стало прецедентом для Крыма. Почему блокировка соцсетей на Украине не станет поводом для блокировки интернета в Российской Федерации? Начнем с Александра Рыклина.
Да может. Я не знаю, может. У нас же, помните, после чего у нас отменили губернаторские выборы? После Беслана. А в ответ на санкции ввели закон подлецов. Это, помните, закон, по которому детей-инвалидов нельзя было передавать в другие страны, в семьи. Может быть, что угодно. Мы можем ответить чем угодно, как угодно. Любой ответ может быть. Яндекс пролоббирует, и чего-нибудь мы примем такое. Я не знаю. Поэтому тут можно гадать сколько угодно. Может быть, любой законодательный ответ. Любой.
Это Александр Рыклин, Федор Степанов.
Ну, я, наверное, так скажу, что блокировка интернет-ресурсов, она возможна, если это касается каких-то частных вопросов.
Это пример для нас или нет, вот то, что произошло на Украине?
Это для нас пример, и я думаю, что мы как бы сможем спокойно, без эмоций подумать и принять правильное решение. Я не думаю, что нужно прямо сейчас на передаче говорить, нужно ли нам что-то закрывать или как бы придерживать какие-то другие ресурсы.
Но да? Мы же их не поддерживаем в этом.
Ну, кого не поддерживаем?
Ну, украинские власти.
Украинские власти мы не поддерживаем.
Но при этом это для нас пример.
Но для нас это пример, чтобы мы могли на основании этого примера принять свои адекватные какие-то решения. Если потребуется для защиты наших интересов подумать о том, что нужно как-то тогда придержать информационные ресурсы, например, Facebook, ну, например, да?
Да.
Вот, и тогда поставить в тупик. Вот смотрите, вы прикрыли, и мы прикрыли. Ну все, мы на равных. Как будут люди общаться?
Я против.
Да, а кто, как люди будут общаться?
Ну, можно я буду против тогда?
Можете.
Ну, слава богу. 134-21-35. Вы полагаете, блокировки, да, нужны. И 134-21-36, нет, не нужны. Голосование продолжается, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот смотрите, по поводу блокировок сайтов, да, есть законодательство, и если в рамках законодательства, то есть нарушение его блокирует какой-то сайт, ну, там, например, с незаконным контентом пиратским, да, это как бы все понятно, но когда он блокируется абсолютно без какой-либо причины юридической, да, то есть не имея под собой никакого основания на нарушение какого-то законодательства, то вот это абсолютно непонятно, это уже сугубо политическая воля и нарушение прав граждан.
Это для вас понятно, а для пиратской партии это не очевидно, они тоже говорят об ограничении доступа граждан к информации и, соответственно, считают это антиконституционным.
Нет, почему? Если нарушается чье-либо авторское право, это нарушение законодательства страны. Соответственно, этот сайт действительно можно блокировать, и, ну, там уже другой вопрос, почему таких сайтов пиратских много, почему правообладатели контента не сделают его вот тут доступным для населения, как бы, да, и чтобы не пользовался популярностью вот этот пиратский контент. Но, ну, и ну, если у нас в России взять и закрыть, там, например, там, ту же самую социальную сеть там, ВКонтакте, можно ведь только по одной простой причине. Она нарушит законодательство страны.
Насколько я понимаю,
на Украине там нарушений законов не было, это просто так решили,
Неправильно, неправильно. Спасибо. Мы просто не успеем. Дальше 15% наших слушателей за блокировки, и 85% наших слушателей высказались против. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Федор Степанов.
Ну, отличный результат.
И Александр Рыклин. Спасибо за участие в дискуссии.